Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает болгарский журналист Асен Гишаков.
Дело было где-то, кажется, в 72-м или 73-м году. В Софию приезжал знаменитый пианист Алексис Вайсенберг, и он играл Баха очень хорошо. Я знал, что он будет играть хроматическую фантазию и фугу, ре минор, и очень хотел его послушать. В то же самое время у меня была очень и очень большая любовь с одной девушкой. Мы с ней так чуточку поссорились в это время, когда он приезжал играть в нашей зале, Болгария называлась. И чтобы как-то уладить отношения, я ее пригласил на концерт. Встал там перед входом, начал ждать. Ее не было, не было и не было. Я знал, что хроматическую фантазию фугу Вайсенберг будет играть во второй части концерта. Так я всю первую часть простоял, ожидая эту девушку, а она не пришла. Я вошел в зал и прослушал великолепное исполнение Баха. Но девушка так и не пришла. Она просто ушла к другому. Мне было это очень обидно. Но все-таки это связывалось как-то с Бахом. Я стал бешено искать запись этого произведения. Мне казалось тогда, что если я найду запись, то, может быть, приглашу ее послушать где-нибудь, и все восстановится. К сожалению, это оказалось очень делом трудным. Никто записи не давал. В общем-то, я ее где-то 10 лет искал, эту запись, хотя девушку уже давно забыл. Наконец, я ее нашел. Каждый раз, когда я слушал хроматическую фантазию фугу в исполнении, скажем, того же Бренделя или Татьяны Николаевой, и вообще многие музыканты исполняют это произведение, у меня всегда всплывала эта нелепая история. Как-то внутренне мне казалось, что я жалел, что все так кончилось между мной и той девушкой, потому что я тогда уже был на грани того, чтобы предложить ей руку и сердце. Долгие годы вот эта музыка у меня была связана как раз с этим горьким воспоминанием. Я увидел эту девушку уже, конечно, зрелую женщину, года 3-4 назад, и... как сказать, пришло что-то вроде удовлетворения. Она сильно переменилась, мягко говоря, к худшему. Я тогда себе сказал, зачем ты все время переживал все это под музыку хроматической фантазии фуги? Вот видишь, на кого была похожа твоя будущая жена. София 70-х годов была, скажем, чистым, но очень скучным городом. Каких-либо развлечений у тогдашней молодежи не было. Конечно, мы слушали Битлов, Роллинг Стоунс и так далее, но это было не диссидентство в прямом смысле этого слова. Просто эта музыка была запрещена. Ее нельзя было ввозить, ее нельзя было играть на радиостанциях. И мы пользовались тем, что все-таки страна маленькая, там очень люди хорошо знают друг друга. Это не бывший Советский Союз. И мы общались с некоторыми детьми членов высшей номенклатуры. Они оттуда с Запада пластинки приносили. Но мода на Битлз, на Роллинг Стоунс, на западную музыку как-то стала в то время чуть-чуть усыхать, потому что появилось что-то новое. Из Советского Союза стали приносить, правда, очень плохого качества, записи Галича, записи Высоцкого, записи Окуджавы. Компания, в которой я тогда был, этим очень интересовались. Вот там были такие песни, о которых только можно было мечтать в Болгарии. У нас не было своего собственного городского фольклора. Были какие-то люди, которые что-то играли, но песни были в большинстве своем то ли похабные, то ли очень такие плоские, невыразительные. В них не было поэзии. Тогда я и несколько моих друзей стали учиться играть на гитаре и петь эти русские песни. довольно скоро образовалась такая солидная компания. Регулярно собирались, ну, конечно, понемножку выпивали, играли эти песни. Это были люди, которые знали русский язык. Мы понимали, что в них содержится, какое там сопротивление власти. И мы приняли эти песни как свои, потому что мы считали, что когда мы их поем, мы якобы сопротивляемся нашей власти. И вот однажды мы попали к сыну одного из членов высшей номенклатуры. Он то ли был кандидатом в члены ЦК или кандидатом в члены Политбюро, я не знаю. И ему якобы привезли из Советского Союза новую пленку высокого качества, где мы ожидали услышать новые песни Окуджавы, Галича, Высоцкого и подобных. После хорошей выпивки мы стали петь песни. В основном это были частушки с такими непечатными словами. Потом мы пели раннего Высоцкого, блатного. В это время, когда мы вовсю разошлись, вошла его мать. Женщина, она, насколько мне было известно, была у старого закала, про который говорили, что вот, мол, сталинисты. Она сказала: «Ребята, я очень рада, что вы здесь, у меня дома. Только нельзя ли как-нибудь потише?» Мы, конечно, перестали орать. Я взял гитару и спел Окуджаву, песню про Александра Сергеевича Пушкина. Она послушала и сказала: «Вы знаете, это прекрасная песня». Я говорю: «Почему она вам понравилась?» «Как почему? Так это же русская песня. Это замечательно. Вот надо больше русских песен петь, а не всех этих упадочных западных влияний и все такое. Вы же знаете, там такие слова есть. Не очень лестно о власти». Мы очень позабавились, потому что она искренне верила в то, что если ты поешь что-то русское, то это обязательно очень правильное, идеологические линии соответствуют, и вот так и надо дальше. Ну, знаешь, Игорь, я, наверное, лет 20 не прикасался к гитаре. Голос у меня никудышный. Ну, в свое время это не имело значения.
Я кланяюсь низко познанием морю безбрежному. Разумный свой век, многоопытный век свой любя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему. И мы иногда все холопами числим себя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы иногда все холопами числим себя.
Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот извозчик стоит. Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.
Болгарский журналист Асен Гишаков в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.